Образование – это меч обоюдоострый, и вся сила его или оживляющая, и спасающая, или, напротив, убивающая, зависит от того, какой стороной она обращена. И вместо того, чтобы сохранить идею целостности человеческой личности, обращается все внимание на эти внешние знания. Рассудок набирает знания. Ну, то, что теперь, благодаря научно-техническому развитию, обладает компьютер. Туда можно заложить море знаний, в эту железку. А человек разве это? Так это же не человек. А что же делает человека человеком? Сегодня мы собрались все вокруг такой серьезной темы, как юбилей Великой Победы, духовные смыслы. Мне очень нравится эта формулировка, поскольку здесь не просто речь идет о Великой Победе, о которой теперь мы начнем говорить много, и, я думаю, хорошо, и торжественно. А вот дальше двоеточие, духовные смыслы, как раз направляют наше внимание, пожалуй, на решение одной из важнейших, я бы сказал, жизненных проблем. Благодаря именно решению которой, там, может быть, мы и одержали ту невероятную победу, о которой теперь мы вспоминаем. Но сначала, чтобы не были так все серьезные, я смотрю, ну, пожалуйста, не надо. Я расскажу поэтому небольшой роль, содержание ролика, который мне недавно прислали. Ролик просто замечательный. Он внешне, с внешней стороны своей, он довольно комичный, но в нем содержится нечто, что, пожалуй, обращает на себя большое внимание. Ну, ролик расскажу. Представляете, какая-то собачонка, ну, дворняжка, ну, какая-то маленькая пигалица, ну, что там, так, что-то ест. А здесь ее окружает 5 львенков. Которые, конечно, каждый из них, ну, по крайней мере, в 10 раз больше этой собачонки. И что там дальше на этом ролике? Значит, собака ест. Вдруг какой-нибудь львенок приближается. Собака с такой яростью набрасывается на него, что он отскакивает, иногда просто переворачивается через спину. Проходит еще момент, она опять возвращается к своей кормушке, и опять они приходят, ну, им же интересно тоже попробовать съесть. Что тут начинается? Собачонка это с такой яростью, это вот ничтожные, на этих громадных, по сравнению с ней, львят набрасывается, что те летят во все стороны. Я помню, показал, послал этот ролик, знаком, говорят, да, вот это сила духа. Ведь прям буквально этот любой львенок мог бы, наверное, одной лапкой ее придавить. Что вы? Летели в разные стороны от нее. Очень комично, с внешней стороны. А в то же время, действительно, какова сила духа? Сила духа – это кнопка разбрасывает вокруг себя. По-моему, это имеет, этот сюжет, этот ролик действительно имеет самое непосредственное, мне кажется, отношение, ну, по сути своей, к тому, о чем мы хотим сегодня поговорить. Победа действительно великая. Действительно, она далась колоссальным напряжением всех сил, не только на фронтах. Посмотрите, как работали. Тылу. Мне один человек сейчас присылает свои небольшие рассказики. И рассказывает, мальчишки 12, 10, 11, 12 лет уже работали по 12 часов и больше. Причем с каким при этом есть почти нечего было. Какое вообще, каково было положение? Это удивительно. Мы говорим вот действительно о битвах, о боях. А ведь надо поговорить о том, что, кто давал это все оружие, снаряжение, продовольствие и так далее. Боже мой! Женщины трудились по 18 часов, ну, по 16 и 14, это даже и говорить нечего. Ну, об этом наверняка будем говорить очень много в этом наступившем, я бы сказал, юбилее, и здесь удивляться нисколько не приходится. Достойно и праведно, как говорят, вспоминать об этом. Но вопрос-то наш, мне кажется, главный заключается в другом. Мы говорим о силе Духа. Что это такое Дух? О чем мы говорим? Иногда под Духом просто разумеет, ну, вот такой подъем настроения человека. Или то, что вызвано вот неожиданным таким приливом чувств, когда действительно человек может сделать очень многое. Знаете же, говорят, на людях и смерть красна. И говорят, даже самый отъявленный трусишка может на людях, вы знаете, совершить просто поразительные подвиги. Не об этом, конечно, идет речь, когда вот обозначены духовные смыслы. Мы обсуждаем эту тему, великую тему, но, мне кажется, столь же важной и, может быть, в принципе, гораздо еще важнее обсудить великую уже не тему, а проблему. Проблема, ради которой мы собираемся иногда и говорим об этом. Кажется, на повестке дня всегда это стоит. Что же такое образование? В чем заключается его смысл? Какова его цель? Вы знаете, любопытный парадокс, с которым мы встречаемся в своей личной жизни, и, естественно, не только личной. Мы решаем постоянно какие-то проблемы. У нас постоянно есть определенные цели. Мы стремимся к завершению какой-то работы, какого-то дела. Но парадоксально при этом, что совершенно отсутствует мысль, как, знаете, как какой-то мах. Взял раз и стер, и бледное пятно оказалось вместо текста. Совершенно не думаем о том, что называется, а вот если взять всю мою жизнь, так какой ее смысл? Окончательный смысл какой же? Ради чего я живу, тружусь, переживаю, страдаю, люблю? И, увы, и подчас я ненавижу, и все прочие вещи. А смысл-то какой же? Конечная цель-то какая же? Где она? Вспомните, древние греки, они отличались тем, что могли в образах, в сюжетах, которые выглядят внешне, может быть, подчас и фантастически, и нереально, но могли как передавать глубокие смыслы. Помните все, конечно, мы знаем эпизод с Дамоклом, который завидовал своему великому князю, ну, царю, его славе и величию, и как тот умница решил показать ему нечто. Пир, кругом веселье, музыка, угощение. Дамокл сажает на царский трон. И перед лицом всех объявляет: «Итак, Дамокл, ты сейчас царь, все в твоих руках». «Дамокл, а что с тобой? Ты почему озираешься во все стороны? Ты почему не радуешься, не ликуешь? Ты же завидовал так мне». А Дамокл в страхе поднимает голову, то и дело кверху, а у него над головой, на тонком волосе, висит меч острием прямо над его, над ним. Волос этот напряженный, волос тонкий, того и гляди, сейчас оборвется. И все это торжество, вся эта слава, все это богатство, которое вдруг оказывается в его руках, вся честь, что она стоит? Как-то я болел однажды, ну, потом, естественно, прихожу в академию, все, мне спрашивают, ну, как? Я говорю, спасибо, сказали, совершенно здоров, но сказали, что все равно помру. Все, как? Как? Потом, ах, вы опять от нас подловили. Да, действительно. О чем говорю? В чем же заключается духовный смысл в нашем человеческом понимании? Разве в решении каких-то вот, ну, задач и проблем, которые возникают перед нами во множестве? Наверное, нет. Наверное, есть что-то более глубокое. Помните, может быть, что писал Николай Бердяев, говорит, что современный человек, он скачал в середине прошлого века, современный человек совершенно забыл и потерял даже вопрос о смысле своей жизни. И у него даже времени не остается подумать над этим. Очень, очень действительно точно сказал. Ведь каждый рожденный, ясно, он должен отойти, как осенние листья. Каждый. Это другие, это не я. Не сомневаюсь. Я в этом не сомневаюсь, конечно. Это только другие. О них мы слышим, о них говорят иногда, пишут. Ну, о людях, конечно, значительных, не о всех. Да. И все. Проблема образования. В чем же она состоит? Ведь когда мы произносим это слово «образование», то, конечно, мы же понимаем коренное слово «образ». Вот матрешка, как она образуется? Из заготовки, какой-то болванки, из которой можно сделать все, что угодно. Можно сделать действительно прекрасную матрешку, сделать ангела. А можно и чертика, и чудовище, и монстра, и нечто отвратительное, на что будут смотреть с ужасом. Говорят, вы что нам попробуйте подарить? Такую матрешку, какого-то дьявола. Скажите, избави Бог, только не мне. Все из одной и той же болванки, оказывается, можно сделать то и другое. Вспоминаю одну, ну, легенду или рассказ, как один итальянский художник, ну, хотел нарисовать образ младенца Христа, нашел приятного, симпатичного мальчика, ангелочка, написал, все довольны. А через 30 лет ему дали задание написать сам образ Иуды Искариотского. И он правильно решил. Он говорит, я пройдусь по тюрьмам, поищу этого человека, у которых само нутро уже выражается на лице и становится видно. А вы знаете, действительно, как дух меняет даже внешние выражения человека. Искал, нашел, обрадовался, пишет, и потом узнает, а кто это? А оказалось, ну, сами понимаете, это тот мальчик-ангел, мальчик, с которого рисовал образ Бога-человека, Иисуса Христа, и теперь сущий дьявол. Вот, собственно, та проблема, перед которой и стоит образование. В наши руки, конечно, отдаются те, кто еще действительно по своему, если говорить о самом младшем возрасте, ну и дальше, которые еще по своему состоянию еще являются... Чем, ну, простите, грубое слово, но болванкой, конечно, из которой можно сделать то и другое, что угодно сделать. А вот что же сделать? Что является главным? Главным, что нужно сделать? Мы часто говорим, знаете, о нравственном воспитании. Ну, хорошее дело, конечно, но... Сразу возникает вопрос. А почему я должен быть нравственным? Почему я должен делиться с другим? Почему я должен кому-то уступить? Почему я должен отдать жизнь свою, неизвестно за кого и за что? И вообще, что это такое понятие справедливости? Что это любви? Что это такое? Мы встаем перед чем? Первейшая задача, на которую, к великому, а может, величайшему сожалению, образование все меньше и меньше обращает внимание, а подчас уже и вообще не обращает внимания. Дело в том, что западное образование, университетское образование, там же началось очень давно. Мы находим уже целый университет в 19 столетии. Подумайте, и чем они характеризовались? У нас есть такой термин, который из богословия перешел и наш в обыденный даже язык – схоластика. Что такое схоластика? Две черты характеризуют вот то, что мы именуем схоластикой, и что стало, к сожалению, всем основным содержанием образования сначала на Западе, а потом, увы, перешло и к нам. Какие эти две черты? Первое, о чем много в философии, хотя шли споры, и до сих пор еще отблески этих дискуссий еще дают себя знать. Первое. Рассудок человеческий, вот он, который составляет приоритет всей психологии человека. Главное, это дать максимум знаний нашему рассудку. Это главное. В этом состоит образование. Поэтому он становится профессионалом, если хотите, в той или иной области или в том или ином направлении. Становится рассудок, набирает знания. Ну, то, что теперь, благодаря научно-техническому развитию, обладает компьютер. Туда можно заложить, сами понимаем, море знаний в эту железку. А человек разве это? Так это же не человек. А что же делает человека человеком? Вторая особенность схоластики тем, что вся она находилась в море теологии, как говорят, богословие. Все было связано с богословием, все было связано с религией. Ну, первоначально все было связано. И чем же занималась схоластика? Вы думаете, главным образом решением насущных жизненных проблем, как быть человеку? Нет. Настолько отвлеченные философские проблемы рассматривались там, что теперь иногда мы даже иронизируем, хотя бы там были глубокие корни, но действительно иронизируем. Боже мой, если духи, ангелы имеют какую-то телесность, тогда сколько их уместится на кончике иглы? О, это интересно! А в какой момент, например, происходит евхаристическое вот это по западному присуществлению, совершенно дикий термин, кстати, православное приложение святых дров? А в какой момент? Вы знаете, есть замечательная книжка Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Ну, действительно, интереснейшая. Эразм был образованнейшим человеком своего времени, это 16 век. Так, и он написал «Похвала глупости», в которой, как вы думаете, что больше всего кому достается? Монашеству, духовенству, богословам, то есть всему тому церковному. За что? Вот за эту полную отвлеченность от решения жизненных проблем человека и увлечение какими-то абстракциями, которые ничего не дают человеку в плане, каком? Насыщении его жизни. Голову, да, загружают. Голова работает. Иногда с огромной силой работает, чтобы решить эти проблемы. Но человеку что дает это? Меняется, как меняется человек? На Руси тоже было образование. Но оно имеет два ярко выраженных совершенно различных периодов. один из этих периодов, который, ну, можно условно, но достаточной определенностью обозначить как тем временем от, ну, крещения Руси, скажем, и до примерно 16-го столетия. Хотя по существу уже в конце 15-го все это начало проявляться. Но чем характеризовался этот период? Тем, что основная задача образования, только подумайте, какова была основная задача образования. Вот тех, кого воспитывали при княжеских дворах, воспитывали в монастырях этих, как говорил Кириевский, этих университетах, наших университетах, при некоторых храмах. Так, были такие школы, как мы бы сейчас сказали, частные фактически школы. Какова задача была воспитания? Вы думаете, знать как можно больше знаний? Нет, знания давали, а как же, необходимо. Но какие? Главная задача образования заключалась в том, чтобы человека воспитать таким, чтобы он действительно соответствовал тому образу Христа, крест которого он носит у себя на шее. Сделать человека таким, чтобы он стремился к справедливости, к истинности, к любви, к благожелательству, если хотите, к исполнению главной, можно сказать, заповеди евангельской: «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Это был борец со всяким злом. Прежде всего, где? В самом себе. Почему приходит на это обращать внимание? Ой, сколько мы сейчас готовы бороться за справедливость общества, государства, законов, прав человека. Только меня не трогайте. Только не я. Общество, законы. Куда смотрит правительство? Что они делают там? Все. Вообще, я вам скажу так, я уже убедился. Вообще, ну, только один я хороший. А вокруг меня ты вообще не поймешь, не разберешь. А уж учреждения там и законы – это вообще такая чепуха. Там надо все бы исправить, все переломать. Ломали. Сколько раз в истории ломали. И чем эти ломки сопровождались? Какой кровью, какой гибелью людей. Вспомните только Великую Французскую, Великую, или Великую Октябрьскую, что творилось, когда миллионы людей в жутких страданиях уходили отсюда. Вся задача была воспитать лучшего человека. О! А знания? Да, как же, конечно, необходимы для этого. Второй период, который... Вот Иван Васильевич Кириевский, кстати, я все время говорю Кириевский, если кто-то с философией знакомился, и там говорят Киреевский. Я помню, в Козельске был, это где Оптина пустынь, и мне один очень пожилой, я еще мальчишкой почти был, так говорил: Алексей Ильич, ну, уже я был не мальчишка, да, у нас принято говорить Киреевский, а не Киреевский. Я бы открываю философскую, смотрю, два ударения. Ну, ладно, предпочитаю следовать традиции. Так вот, во втором периоде что происходит? Происходит, когда мы меняем, как говорят, рельсы. Мы перестраиваемся на западный лад. Нам нужен не хороший человек, нам нужен профессионал, нам нужен хороший винтик, нам нужен хороший эксперт. В каких вопросах? А вот этих, всех вопросах, касающихся нашей жизни. То, что сейчас мы начинаем ощущать с ужасом, так если нужен не человек, а профессионал, так слушайте, так робот-то будет лучше меня, конечно. Он исполнит куда точнее все те функции, которые должен быть бы я исполнять. Даже и сомнений никаких нет. Да здравствуют киборги! Человека-робот. А человек, вы знаете, в середине прошлого, нет, позапрошлого уже, вы знаете, как быстро времена летят. Позапрошлого века, в 1856 году Пирогов публикует свою статью «Вопросы жизни». Эта статья предваряется очень интересным эпиграфом, очень интересным. Следующим. Кем вы хотите сделать вашего сына? Я? Человеком. Человеком? Так это общее понятие. Может, вы хотите его сделать ученым, профессором, специалистом в какой-то области? Нет такого. Это общее понятие. Замечательно поставил вопрос. Образовываем мы кого? Человека или винтик в машине? Он прекрасно это обозначил. А сейчас, ну, уже не сейчас, конечно, уже давно, первостепенным в образовательном процессе что должно бы являться? Что должно бы являться первостепенным? Вы думаете, воспитание, скажу? Нет-нет, ошибаетесь. Нет-нет. Выработка твердого, аргументированного мировоззрения в том человечке, который вот поднимается. Он должен понимать, ты верующий в Бога? А почему? Ты не веришь в Бога? А почему? Ты предпочитаешь индуизм? А почему? Мусульманство? Почему? Слушайте, мы же все прекрасно знаем, по себе же, наверное, помним. Я помню, не давал покоя маме, откуда я и все. И только когда уж он мне сказал, что купила, кажется, меня на рынке, что ли, я успокоился. Детям надо же объяснить. Мы как-то смотрим, что ему, какое там мировоззрение, что за философия, какой там смысл жизни, как мы забываем себя, ай-яй-яй. Да мы же все понимаем, что вы. Очень скоро начинаем все понимать. Одна из колоссальных ошибок, которые мы часто допускаем в своей практике родительской, а затем и педагогической, не придаем значения этому, что нужно назвать фундаментом человеческой жизни, мировоззрению. Прежде всего, вот она первостепенная задача. До тех пор, пока человек не имеет твердых основ мировоззренческих, ну что говорить ему о каком-то смысле жизни? Я понимаю, одно дело смысл жизни, который например, если атеизм взять, Бога нет, никакого высшего разума нет. Души у человека нет никакой, какая душа? Бессмертие личности, никакого бессмертия личности, никакого. Как кошки, собаки, овцы, бегемоты, умер, и все. Если ничего этого нет, да человек нутром даже чует, даже будучи совсем не очень умным, он понимает тогда все категории так называемого добра и зла стираются. Да во имя чего? Я же когда сплю, мне же ничего не надо. И мне плевать, что обо мне говорят, хороший или плохой. Во имя чего я должен быть справедливым? Скажут, для будущих поколений? Простите. Мы должны быть навозом для будущих поколений. А это с какой этической точки зрения любопытно? Вот в связи с этим меня крайне удивляет, и, может быть, вот потом будут, может быть, у нас обмен мнениями и все, но меня крайне удивляет, я до сих пор не могу понять, никак не могу понять, например, дисциплина «светская этика». Я никак не могу понять, какая может быть светская этика. Я понимаю, что свет, может быть, этика марксизма, вульгарного материализма, экзистенциализма, философии жизни Ницше. Я понимаю. Но это же конкретные, потому что, ой, как отличаются там эти этики. Даже этика буддизма, потому что буддизм, это действительно, хотя называют религией, но правильно говорят, атеистической религии, там нет Бога, как такового, совсем нет. Там совсем другое. Я не понимаю, какая светская этика? Православная этика, христианская, я понимаю. Я сейчас скажу, у меня есть основания все. А здесь чья этика, простите? Может быть, этика Ницше, который говорил больной, это паразит общества. Вы теперь поняли, как нужно к нему относиться? Потребляет, но ничего не дает. Какая это светская этика? Этика может быть религиозной и нерелигиозной. Здесь можем говорить. Религиозная, тогда скажите, какая религиозная? Это понятно. А здесь что? Вы знаете, я вот это делюсь просто с вами. Я никак не могу понять, это что, обман какой-то или что? Вдруг образованным людям такое общее понятие – светская этика. Или, может быть, эта этика будет того человека, который напишет учебник, да? Или скажет, наша этика национальная какая? Что у нас до 17-го года никакой этики не было? А если она была связана с религией, то что, как мы должны к ней отнестись? Долой! Простите, это что такое? Вот видите, я до сих пор не могу понять. Говорю, или там очень умные люди, которые кинули эту косточку и занимаетесь светской этикой. Чьей? Ну, какой вам напишет? Удивительно. Не понимаю. Я ничего не понимаю. Может быть, вы потом мне объясните что-нибудь. В этом плане первое и главное, что в образовании требуется, в образовании прежде всего семьи, семейном, а затем и школьном, это дать возможность ребенку, будущему человеку, действительно приобрести мировоззрение. Без мировоззрения нет образования, хотя бы я окончил 10 университетов. Почему? А образ какой же? Где образ? Где цель? Где какой смысл жизни? Или лучше не думать? Или не думать? А если думать, скажи. Я помню, пришлось встретиться однажды с одной профессором философии. Ну, попросили встретиться. Но она была, почему попросили, она заявила, что она воинствующая атеистка. Это было советское время. Ну, мы с ней очень по-хорошему разговариваем. Ну и в частности, естественно, вопрос стал, конечно, вопрос мировоззренческий. Да. И я ее спрашиваю, а какой смысл вот жизни вы видите? Я вижу смысл жизни в моей дочери. Я говорю, что вы сказали? Я сейчас упаду. Как что я сказала? Я говорю, так вы разве, как вы назовете человека, который говорит, что любит кого-то и посылает его тут же на верную смерть? Да еще неизвестно, какую даже верную смерть. Неизвестно, с какими страданиями, но точно на верную смерть. Вы о чем говорите? Я говорю, как о чем говорите? Вы разве не знаете, что ваша дочь умрет, да? Вы же точно это знаете. И вы теперь говорите, что вся ваш смысл в жизни, чтобы дать жизнь тому, кому дали, образно говоря, вот дали драгоценный бриллиант, так? Подержите. Дайте, вот вам, даю бриллиант. Спасибо большое.
благодарю вас. Поддержали?
Ну да.
Давайте. Как? Как давайте? А так, ваше время истекло. Приходится об этом так много говорить, сами понимаете, по какой причине. Действительно, если есть Бог, если есть бессмертие личности, я понимаю тогда смысл этой моей жизни. Недаром Достоевский писал, только с верой бессмертия своей души человек действительно обретает смысл этой земной жизни. Понятно тогда, почему эти ценности, которые мы называем как ценности, любовь, справедливость, милосердие, благожелательство, великодушие, почему они имеют смысл? Вполне понятно, конечно. Потому что эта жизнь, вот этот период только жизни, это есть не что иное, как подготовительный этап. Или даже, если хотите, скажу сильнее, экзамен. Экзамен для человека. Ну-ка, покажи себя вот в этих вещах, которые все кончатся. Покажи себя, справедлив ты или нет, в мелочах. Лгун ты или говоришь истину. Действительно ты любишь или притворяешься. Да в этих, в жизни, это же постоянно. Покажи. Это экзамен мы сдаем перед поступлением туда. Вот это смысл жизни. Как важно в образовательном процессе действительно дать возможность учащимся сформировать мировоззрение. Я не знаю, насколько это возможно в школах. Не знаю. Но в этом, конечно, задача заключается. Что при этом необходимо, если говорить об образовании, то необходимо, конечно, то, что можно бы назвать как универсальность. Ну, это термины условные. Я просто так говорю. Универсальность. В чем она должна заключаться? Образованный человек должен знать, по крайней мере, основополагающую суть самых основных мировоззренческих, ну, я бы сказал, мировоззренческих теорий, если хотите, или религий, или философских, так, должен знать, и не только знать, должен бы избрать то, о чем я сказал уже. А почему ты буддист? А почему ты мусульманин? А почему ты никто? Никто. Какое тебе мировоззрение? А я не знаю. Ну, простите, это у моей кошки она не знает. У собаки, а ты же человек. Как это не знаю? То есть образование, конечно, должно предполагать решение этой первостепенной проблемы. Без решения ее человек остается, знаете, как корабль, без ветрил. Без ветрил. Так и бросает во все стороны. Кстати, вот удивляют, что вот молодежь бросается туда, сюда. Неудивительно. Нет мировоззрения же. Даже те, которые считают себя православными, вы спросите православного, а почему вы православный? С какой стати? Я на экзаменах так спрашиваю. Мне студент начинает, говорит, вот Бог. Я говорю, что? Какой Бог? Ты откуда это взял? А кто это такое? Правда? О, будущий священник. Ну-ка скажи, а почему ты православный? С какой стати? Вот эти вещи крайне необходимы. Их нужно, конечно, об этом говорить уже в семье. Школа параллельная. Это будет. Но в семье, чтобы воспитать у человека самый интерес к этому, понимание, что это необходимо. Это же совершенно необходимо. Ну и в школе, конечно, было бы замечательно, если бы человек мог действительно в школе получать, по крайней мере, основы этой, так сказать, необходимой, необходимой составляющей, без которой трудно ему быть человеком. Но скажу вам так, на самом деле ситуация очень непростая. И в связи с этим я бы даже хотел так сказать, что задача все-таки образования должна состоять не просто в том, чтобы дать знания. Знаете, как-то я прочитал и просто был поражен. Чем? Пифагорейцы? Ну, слушайте, ну кто не знает Пифагора? Ну, мы же все гоняли с ним чаи, правда же? И все знаем, что Пифагоровы штаны во все стороны равны. А оказывается, что они говорили, пифагорейцы, они говорили так: ученик – это не сосуд, который надо наполнить чем-то. А знаете что? Я просто был поражен. А факел, который надо зажечь. Вот это да! Факел, который надо зажечь. И затем дать возможность этому факелу действительно светить самому, прежде всего, человеку, и другим, естественно. И вот в этом плане возникает, конечно, колоссальная задача нравственного и духовного воспитания человека. Помню, мне рассказывали, как в одной гостинице, сейчас мы этого не найдем, но в одной гостинице, российской гостинице, русской, так человек приходит, естественно, снять номер в фойе, прекрасный фойе, с двух сторон большие великолепные панно. Какие же? С левой стороны молодежь, юноши, девушки, девушки в венках из цветов, юноши с горящими факелами, которые горят, танцы, в общем, красота, цветы кругом. На другую сторону оборачивается. Солнца нет, факелы угасшие валяются, цветы смятые, и только какие-то извивающиеся фигуры спаренные, тьма и мрак. Ух, как здорово написали, а! Но это был очень... Я смотрю, мудрый человек, который содержал эту гостиницу. Вот она, юность, до чего она прекрасна. И как ее можно истоптать во мгновение ока. А, кстати, знаете, что во время Великой Отечественной войны, победу которой мы отмечаем, очень много же было пленных девушек, которые в Германию отправлялись. И то, что их потрясло буквально, это отмечено в документах, а не как-нибудь, что наши девушки, можно сказать, стопроцентно были девственницами. У них глаза на лоб лезли. Как это может быть? На Западе уже давно этого нет. Это элемент действительно духовного воспитания, которое сейчас перечеркивается черной краской, зачеркивается все. Я сказал, это 20 век, это середина 20 века. Еще какой наш народ-то был, вы подумайте. Вот оно, сила-то потрясающая. А возьмите 1812 год. Дошел Наполеон до Москвы и не рад был. Когда шла наполеоновская армия, ее путь был окрашен чем? Насилиями, грабежами, воровством, пожарами. И вот обратно идет русская армия, победительница, доходит до Парижа. Наша армия прошла, знаете, как невинные девочки прошли сквозь Европу. Никаких насилий, никаких грабежей, никакой крови. В Париж, вы знаете, что Париж был в страхе? В ужасе боялись, сейчас русские придут. Что начнется? Они знали прекрасно, что начнется, конечно. Еще бы. Европейцы все знают, как они расправляются друг с другом, когда вступают конфликты. Так русские офицеры расплачивались в ресторанах даже там. Это победители. Забыла Европа. Вот оно, где сила духа. Вот красота-то человеческая. Это действительно красота. Не помнят паршивцы. Вот оно, что такое православие. Каким оно делало человека. Ничего не помнят. И не только не помнят. А как справедливо писал наш петербургский святой, всяко подчеркиваю, петербургский святой Игнатий Брянчанинов, который четверть века здесь был, в Петербурге, настоятелем монастыря, очень многое сделал для русской церкви, для воспитания нашего общества. Он говорил, Европа всегда завидовала России и при всяком случае делала ей зло. И будет это делать. Точно. Точно. Почему? Наша Россия еще сохраняет, если хотите, сохраняла, но еще сохраняет вот этот дух православия. Мы еще пока чувствуем красоту, красоту того, что мы назовем нравственность, духовность, великодушие, любовь. Мы еще чувствуем красоту этого. При всех тех отрицательных моментах, которые присутствуют у нас, там уже забыли об этом. Уже Достоевский писал, а он скончался в 1881 году, Европа – это кладбище. Европа, она уже отказалась от Христа, только еще не признается себе в этом. Помните, написал он повесть о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых»-то? О, как показал! Христос там ни слова не говорит. Говорит, это великий инквизитор. Мы не с тобой, а с ним. Это обращается он к Христу. И верно, верно. Там идеология, а не религия. Там сама религия превращена в идеологию. Чем характеризуется идеология? Характеризуется тем, что вся ее направленность, вся ее основная идея, все обращена на что? На устроение этой земной жизни. Нет этого вектора вверх. У идеологии нет его. Это религия еще поглядывает вверх, говорит о Боге. Идеологии нет. Решаем эти проблемы. А если забываем об этой вертикали, тогда все средства хороши. Какой тогда ужас начинается? И мы его, если хотите, видим. Плоды вот того второго периода, я вам сказал о первом периоде, второго периода, когда мы стали брать с Запада, наши университеты стали образовываться прямо по типу, по образу и подобию западных университетов, система образования, сама методика образования, все перенимается оттуда. У нас, видите, как долго не было. И вместо того, чтобы чтобы сохранить идею целостности человеческой личности, обращается все внимание на эти внешние знания. И что они во что превращают подчас человека? Недавно в одном журнале читаю, господа бизнесмены, пожалуйста, знайте, статистика говорит, что выпускники вузов более чем в 5 раз чаще совершают финансовые преступления, нежели выпускники средних школ. Не забудьте, господа бизнесмены. Ну еще бы. Они знают, как можно проделать лучше. Там, в бухгалтерских делах и прочих. Знают, вы слышите, какие уже предупреждения. Образование?
Ну да, конечно.
Образование. Это меч обоюдоострый. И вся сила его или оживляющая, и спасающая, или, напротив, убивающая, да, зависит от того, какой стороной она обращена. Ну, вы знаете, я просто боюсь, что профессорам нельзя давать свободу слова. Вот это, наверное, вы все знаете это. Давайте поговорим, поскольку для меня это вот встреча вот с вами, это же большой тоже и приятный, я бы сказал, опыт. Потому что я вижу тех, кто воспитывает сейчас и призван воспитывать человека, а не киборга. Ну, хорошо. Ну, спасибо. Спасибо.
Алексей Ильич, вы не могли бы прокомментировать разницу между образованием и просвещением, которое у нас сейчас, так сказать, немножечко подталкивает? У нас на сегодняшний день даже министерство уже просвещения, а не образования. Будьте добры, пожалуйста.
Никак не могу подчеркнуть эту разницу, потому что фактически это два слова, которые употребляются в качестве взаимозаменимых. Образование должно просвещать. Но просвещение состоит в образовании. Так что здесь, я думаю, что едва ли мы можем придавать особое значение к этой терминологии. Это несущественно. Но идея-то, конечно, просвещение – свет, в образовании – образ. Ну, понимаете, одно и то же, конечно. Но я вам скажу, что без обращения внимания на мировоззренческую основу нашего будущего образования мы ничего не сделаем. Мы воспитаем нигилистов. Нигилистов просто. Людей безразличных ко всему на свете, кроме сиюминутных этих интересов. И это будет, конечно, беда. Это будет удар по нашему народу. Но я вам скажу, что в этом отношении этот удар делается и ниоткуда-нибудь. Вот сейчас не назову фамилии, уж нехорошо называть, я не люблю как-то называть, но назову суть дела. Очень известный психолог, современный, настоящего времени, здравствующий, да, да, психолог, выступает, популярный, кстати, выступление которого, ну, по крайней мере, многие интересуются, то вы знаете, что проповедует? Я вот специально это взял. Называется ее тема одной из ее лекций. «Топ-6 устаревших идей, которые мы до сих пор внедряем в головы детей». Какие же это устаревшие идеи, которые внедряем в голову детей? Оказывается, говорит, иметь профессию, стремиться иметь профессию. Что за странность? Это, оказывается, совсем это не нужно. Не нужно к этому стремиться. Пример приводит она, психолог. Ко мне обращаются родители. Вот наш мальчик никак не хочет учиться, почти не ходит в школу. Что пишет она? От она. Я иду в эту семью, и что узнаю? Оказывается, Мальчик сочиняет музыку для компьютерных игр, зарабатывает примерно 3000 евро в месяц, востребован в Австралии и Канаде, где-то еще. И почему-то он не хочет, не ходит в школу, не хочет ходить в школу и недостаточно усердно читает роман «Война и мир». Вы слышите, оказывается, мальчик уже зарабатывает. А что еще нужно? А что еще нужно? Вы слышите? Психолог. Да это что? Эти какие вещи? А, например, одно из недоразумений, когда приучают детей к бережливости. Это ужасно. Она прям пишет, это ужасно. Это, как выражается, сегодня нерелевантно. В современном мире чаще просто поменять какую-то вещь, чем трястись над тем, чтобы ее не порвать и не испачкать. Если у вашего ребенка в школе есть форма, купите в 3 раза больше одежды, чем ему нужно объективно. Психолог, вы слышите? Это что, каждый может купить 3 раза больше? Это что за советы такие? А, например, нужно одно из заблуждений великих. Нужно все делать хорошо, качественно. Это заблуждение. Задача в современном мире наоборот, прямо противоположная. Уметь ловко и быстро определять, что мы делаем хорошо, что мы делаем приемлемо, а что мы делаем тяп-ляп. Необходимые компетенции – это ранжировать задачи, что нужно делать на совесть, что нужно делать на уровне сойдет, что нужно делать, лишь бы отвязались. Топ-6. Одно за другим. В этом, я эту лекцию смотрел, прослушал, ни слова о том, о какой-то товариществе, о взаимопомощи, о совести во всех делах, о справедливости, и уж не говорю о Боге, вообще ни слова. Ничего этого, оказывается, не требуется. Образование. Слышите, какое образование? Больше ничего не нужно. Он 3000 евро в месяц зарабатывает, сочиняя музыки, а вы его в школу еще гоните. Слышите смысл жизни какой? Зарабатывает. А дальше что? Как говорил Людовик, по-моему, какой-то 14-й или 15-й, да, а после нас хоть потом. Вот это смысл жизни, это изумительное образование, это воспитание, Боже мой. Я почему привожу этот пример? Потому что это авторитетный психолог. Я помню, читал лекцию в одной школе, так там даже задают вопрос, как же, вот она же говорит об этих вещах, и мы выслушаем и едим эту гадость. Вот так. Если мы требуем от ребенка все делать качественно, у него не будет шанса стать в чем-то лучшим. Не вздумайте воспитывать ребенка, чтобы он старался исполнять все наилучшим образом. Это заблуждение, оказывается. Это оказывается не что иное, как отживший взгляд наших бабушек и дедушек. Образование, откуда такие являются? Эти идеи прямо нам, вы знаете, насаждают. Это какие-то агенты. Развратить наш народ, буквально. Развратить наших детей. Вот, оказывается, каким может быть образование. Да избавит Бог.
Скажите, пожалуйста, вот как вы видите данную нашу современную ситуацию, чтобы переломить формирование мировоззрения и восстановление образа Христа в человеке или Бога в человеке, ну, нам вот достаточно будет вот таких встреч, людей интересных, что мы сейчас слушали, принимали, воспринимали, что-то могли дальше с полученным делать? Или все-таки это будет тупиковая ситуация, когда это будет уже беда, проблема, когда это будет уже безвыходная ситуация? Как вы видите? Спасибо.
Я учился в советское время. Атеистическое время. Единственное научное мировоззрение. Единственное научное. Помню один случай, который врезался в память. У нас был учитель астрономии, у нас был предмет астрономия. И вот однажды он нам прочитал такую лекцию, что весь класс закричал: «Так что, значит, Бог есть?» Он улыбнулся и ничего не ответил. Мы на своих предметах, неважно, какой мы предмет преподаем, если у нас есть этот огонек, то нужно было всегда найти минуту, другую, чтобы поговорить с ребятами на эту важнейшую тему. Зачем мы живем? Какой смысл? И при каком условии только мы действительно можем стать человеком. Ведь в советское время сказал и все. Никаких им претензий, я думаю, не было. Хотя в то время сказать что-нибудь религиозное, вы что вы? Я помню, написал сочинение, раскритиковал Базарова, разнес его в пух и прах. Боже мой, что творилось! Вот, до директора школы дошло. Как же? В учебниках написано, что наоборот, это положительный герой. А тут пишут, мальчишка отрицательный герой. Ну, куда это годится? Ну, никуда не годится. Это первое. И второе, находить минутку. Минутку, две. Второе, еще более важное. Ничего мы не сделаем, если сами не будем иметь аргументов, по которым мы считаем, что нужно поступать вот так. Вы сказали о христианстве. Хорошо. Вы слыхали, что я сказал студенту? Бог? Какой Бог? Откуда ты взял, что он есть? Христианство? С какой стати ты считаешь, что оно лучше? Слышите, если мы родители, мы педагоги, если мы сами в себе не имеем оснований, аргументов, то что же мы скажем своим детям и учащимся? А почему верите в Бога? Ну, что? А, бабушка, дедушка воспитали. Спасибо. Я не такой. Вот так. Вот это вторая задача, важнейшая. Если мы действительно хотим что-то сделать для будущего нашего народа, для этого поколения, которое подрастает, нам надо прямо заняться немедленно. И вот эти основные вопросы о Боге, о Христе, о православии, прямо не просто говорить: «Я верующий, я православный», да и что проку, бесы тоже веруют, кстати. Бесы тоже веруют и трепещут. Вот так. Это не меняет ситуацию. Это аргументы. А для этого нужно обращаться к нашим батюшкам. Они учились. Пусть они вам скажут. Пусть они вам подскажут. Подскажут вот литературу какую-то, которую нужно прочитать. И тогда мы знанием дела уже можем говорить и обращаться подрастающему поколению. Мы будем тогда их образовывать. Вот так.
Скажите, пожалуйста, вот я совершенно права с вами, что все начинается с семьи. И фундамент, вот, по которому вы говорили, все закладывается в семье. То есть школа – это мостик от семьи вот к этому фундаменту. А вот в наше время, как вы думаете, почему институту семьи столько мало уделяется времени? Вот вообще институт семьи как таковой, вот на базе нашего государства, оно работает, функционирует, потому что, да, это прекрасно, что вот мы призываем к духовности на своих уроках, в массовых мероприятиях, во внеурочной деятельности. Но вот, к сожалению, из моего опыта 50% родителей это принимают, а 50% говорят, а зачем вы навязываете это моему ребенку? И вот тут вопрос семьи, вот института семьи, на мой взгляд, стоит очень-очень важно. К сожалению, мне кажется, что вот институт семьи на данном этапе у нас в плачевном состоянии находится. Как вы на это смотрите?
Ну, мы опять возвращаемся к чему? Каким образом создается институт семьи? Если мы в школах сейчас и в семьях начинаем воспитывать лидеров, а это сплошь и рядом. Я позапрошлом году был в Риге, и там начальник как раз отдела рижского, который заведует как раз проблемой прав ребенка и детей, как раз взывал и говорил, что мы делаем, родители, вы с ума сошли? Вы воспитываете лидеров? Так вы понимаете, что если все будут лидерами, а все прочие кем будут? Кем они будут? Изгоями? Лидеры в лучшем случае, они иногда рождаются. И невольно, им не надо ничего, не воспитывать ничего, просто рождается вот свойство, есть такое и все. Суворов родился вот таким гением, полководцем, и все. Разве вы думаете, что он научился, что ли, что не потерпел ни одного поражения? Ну, конечно, нет. Он родился, так и здесь. Когда мы воспитываем лидера, что еще ожидать? А когда два лидера эти сходятся, брак, что начинается? Что начинается? Кто может помочь этим лидерам разобраться, кто же все-таки у них станет лидером? Да невозможно. Пожар и разрыв. Если бы мы... Я вам скажу, что никакое государство здесь в этом отношении не поможет. Тем более надо учесть, что еще пока еще был кордон так называемый, и когда еще не было этого интернета, еще можно было в какой-то степени сохранять устои прежнего воспитания, прежней морали. Теперь все открыто. Граница сломлена. Вся грязь и вся гадость, которая только есть на свете, она может быть, пожалуйста, использована любым нашим человеком. Поэтому задача уже к чему сводится? Чтобы родители и доказательствами, и своим личным примером, своей личной жизнью могли действительно что-то сделать, чтобы их ребенок был действительно человеком, а не игрушкой в руках вот этих мод и веяний, которые идут к нам с этих гадких ветров. Я другого не вижу. Что государство может сделать? Ну, говорят, да, не разводитесь. Ну, и больше половины разводят. Ну, что мы можем приказать не разводиться? Ну, смешно. Смешно. Вся суть-то в нравственной нашей основе. Наше самолюбие. Христианство говорит, что нужно бороться своим эгоизмом, своим самолюбием, тщеславием и гордостью. Бороться надо, как с любой гадостью. А мы, напротив, проповедуем. Человек – это звучит гордо. Но слушайте, это все зависит от нас, поэтому я вам скажу. Не нужно рассчитывать на какие-то акции сверху. Мы должны делать каждый свое дело на своем месте. Вот дал Бог нам вот этот квадратик нашей деятельности. О, здесь нужно его очищать максимально, насколько это возможно. Мне кажется, только на этом пути можем что-то сделать. Надеяться на какие-то государственные инструкции – это утопично и просто нереально это. Поэтому будем сами делать то, что можем.
В
чем смысл вашей жизни?
Моей жизни? Вашей. Моей жизни?
Вашей.
Мой смысл жизни? Дай Бог! И как мне кажется, что ни на йоту не отличается от того, о чем говорит христианство. Я бы хотел, я не говорю, что и есть, да избавит Бог, но я бы хотел быть христианином в той мере, к которому это призывает нас Евангелие. Хотел бы быть. То есть, что это значит? Мне очень хочется никого не осуждать. Ловлю себя постоянно на этом. Ловлю себя постоянно. Все я смотрю вокруг меня, ну, я один хороший, как я уже вам говорил, лучший в мире. Все хуже. Причем осуждаю, ловлю буквально, ловлю снизу доверху. Господи, неужели ты не понимаешь, глупый, что ты делаешь? Когда ты осуждаешь, то что ты делаешь? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Ты слышишь сам, что ты делаешь-то? Ты бы не сделал. Поставь тебя на их место, ты, наверное, в тысячу раз еще хуже бы сделал. Итак, христианский смысл жизни в чем? Первое. Два. Первое необходимое – увидеть, сколько в себе гадостей. Где они? Вы знаете, чем отличается нравственность от духовности? Нравственность – это вещь очевидная. Это очевидная. Не убивать, не грабить, не обворовывать, не нарушать законы. Да, слушай, с этой точки зрения, вы знаете, очень много у нас святых, прям не знаю, только канонизировать осталось. А духовность что такое? А духовность что такое? Это то, что скрыто в моей душе, и никто не видит. Сколько во мне лукавства, лицемерия, зависти, тщеславия, алчности. Никто не видит. Я никому не покажу никогда. Я же хороший. Ну что вы? Я напротив буду только себя показывать с лучшей стороны. Кстати, когда меня спрашивают, расскажите о себе, я говорю, ой, с удовольствием, я лучший в мире. Вы же услышали уже это. Считаю, это вообще даже по-христиански стыдно даже начать о себе. Я вот такой сякой и немазанный рассказывать. Почему? Потому что никогда я худого о себе не расскажу. И даже когда я что-то худое, я все равно покажу, насколько я все-таки лучше. Так вот, духовность в чем состоит? В этом внутреннем мире моей души, который никто не видит, кроме меня. Редко когда прорывается. Вспомните Достоевского «Униженные и оскорбленные». Как там, по-моему, генерал говорит, кажется, а если бы только открылось то, что совершается в моей душе, и никто не видит, что я никому не говорю, ни знакомым, ни друзьям, ни в своей семье, что от самого себя даже скрываю. О, если бы только это открылось, то, привожу слова Достоевского, то нужно было бы и миру всему задохнуться от этого. О, духовность и нравственность. А мы иногда удовлетворяемся нравственно. Что такое нравственно? Господи! А весь чем пронизан. Так вот, вы говорите, чем? Вот я, ну не то, что мечтаю, а я просто понимаю, что я совсем не тот, кем должен быть. Это великое дело. Потому что если я вижу себя хорошим, то мне уже не к чему стремиться. Я уже хорош. И вот только другие, к сожалению, этого не понимают и постоянно меня задевают. Постоянно. Никто не ценит. Это ужасно. Кстати, Иван Васильевич Киреевский, и я бы очень бы советовал, вы знаете, вот его работу. И одна просто его замечательная работа его. Он говорит так, о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Иван Васильевич Киреевский. О характере просвещения Европы, его отношении к просвещению России. В
частности, он там делает такое наблюдение интересное. Говорит, чем отличается западный человек от русского? Или русский от западного? Следующим. Он пишет, причем учтите, он великолепно знал. Он учился, если хотите, у Гегеля. И был одно время просто настоящим гегельянцем. Бывал у него дома, гонял с ним чаи, рассуждал о всех философских проблемах. Так? Так вот, поэтому я почему говорю, чтобы не думали, что то, что он говорит, что это было просто, знаете ли, взято откуда-то. И он что пишет? Западный человек всегда доволен самим собой. Русский человек, напротив, чувствует свою недостаточность. Он видит, что он не то в нравственном смысле, вы поймите. Нравственном, речь-то идет об образовательном уровне. А у нравственном он всегда видит, что он не то. Русский всегда видит, что не тронь, а то пойдет вонь. А западный доволен. Кстати, в этом я убеждался тысячу раз. На этих конференциях, вот международных конференциях, и будучи там в Европе, и все это, выскакивает мальчишка 20 небольшим лет и поучает нас, на сотни сидят людей, вот так, десятки и сотни, каким нужно быть. Каким же? Таким, как он. Мы только никак не понимаем, каким надо быть. А у нас действительно в нашей душе еще сохраняется вот этот элемент, я бы сказал, здорового смирения, то есть понимания, объективного понимания себя, что я совсем еще не тот. Так вот, вот это осознание того, что есть еще не тот, открывает человеку перспективу к чему? К активности, к тому, чтобы все-таки избавляться от этого. И задача христианской жизни в том и состоит. В чем? Вы думаете, в том, чтобы стать вот прям хорошим? Это утопист в борьбе за это хорошее. Как сказал Христос, Царство Божие усилием берется, слышите, усилием, и употребляющие усилия получают его. Борьба за свою душу. Вот цель и смысл христианской жизни.
Алексей Ильич, 8 октября в университете, Государственном университете Герцена проходила всесоюзная научно-практическая конференция, посвященная вопросам и подведению итогов преподавания предмета РКСЭ и ОДНКНР. И вот в первой части, в пленарном заседании, выступали ученые-мужи, философы, теологи, они говорили о том, что они считают возможным оставить только два из шести модулей предмета РКСЭ, только два – светскую этику и мировые религиозные культуры, что не нужно выделять в отдельные модули, что нужно на равных преподавать и исламскую культуру, и буддизм, и православие. И были высказывания о том, что родитель, верующий родитель, он сам решит, где и как образовывать своего ребенка, именно ну, его становление в вере, он сам примет решение, где это будет происходить. И говорилось о том, что ну, воскресные школы – это их предназначение. А вот ваше мнение по этому вопросу. И второе, хочу сказать, что в рамках этой же конференции был мастер-класс. Мировые религиозные культуры была заявлена тема «Семья», и педагог показал формы, методы, приемы работы, именно как нужно преподнести сравнительный анализ семьи в четырех мировых религиях. И я вот, находясь там, присутствуя, мне было тяжело, когда мы проводили этот анализ. Мне было очень тяжело, информативно тяжело и морально достаточно тяжело, когда говорили о многоженстве. Вот. И теперь вот я задаюсь сама вопросом, а как же это дети, вот этот курс мировой религиозной культуры в 34 часа за один год? Вот смысл моего вопроса вот такой. Ваше отношение к этому? и курсу мировой религиозной культуры, и к тому, что хотят убрать именно основы православной культуры, ислама, буддизма. Спасибо.
В отношении светской этики я уже говорил, что я никак не могу этого понять, о чьей светской этике может идти речь. Я никак не могу. Вот хотите, сейчас я вам зачитаю хотя бы несколько этих светских этик, которые все проистекают из кого? Из той или иной философской концепции. Вот, к примеру, аналитическая философия, философия вульгарного материализма, марксизма, философия жизни Ницше, экзистенциализм атеистический, то есть, по-видимому, значит, светский, если атеистический, это Камю, Сартр, Хайдеггер, да, вот эти. Интуитивистская философия, неокантианская, позитивистская, неопозитивистская. Итак, о какой светской философии идет речь? Слушайте, нам такое сделали, что просто диву даешь. Поэтому я удивляюсь, когда, как вы сказали, ученые мужи и вдруг таким бросаются термином, как светская этика. Ну чья? Марксистская, так скажите. Марксистская. Ленинско-сталинская. Ну так и говорите. Ницшеанская. Давайте. Говорите. Или какая светская этика? Что значит светская этика? К сожалению, видите. Ух, как это, как ловко. Это действительно какие-то умницы. Раз под светскую и все. И мы все светскую. В отношении религиозной, в отношении религиозной или мировых религий, или мировых культур, я вам скажу так. Я считаю, да, было бы очень здорово, очень хорошо, чтобы молодой человек познакомился беспристрастно с объективным изложением религиозных требований каждой религии, ну, в конкретном вопросе там семьи или каких-то, неважно, сути дела, чтобы он познакомился, что это такое. Но главное не семьи, а смысл жизни. Каков смысл жизни в каждой религии? Вот. И чтобы его обозначить, и хорошо бы, чтобы читал специалист в каждой этой области. Вот мусульманство, чтобы и прочитал бы какой-нибудь муфтий. Так же, как православные, хорошо, пусть прочтет православный какой-нибудь философ или богослов и так далее. Я считаю, это действительно очень полезно. А уже выбор и главное воспитание, конечно, должны делать родители. Родители. Вот когда нам насаждают светскую этику, вот тогда мы говорим, с какой стати? Почему это так? Какой мы должны сделать? Это все понятно. А здесь, да. А здесь мы должны получить, наши молодые люди, представление, объективное представление о каждой религии. И это было бы очень хорошо. Вот, например, есть предмет религиоведения. И его задача как раз в этом состоит. Чтобы дать абсолютно бесстрастное изложение. Я его, кстати, читаю, но в Московской духовной академии. И я говорю, что в академии этот предмет должен читаться совсем по-другому. А как же по-другому? А так, поскольку это наша православная духовная академия, то здесь мы должны рассматривать все другие религии с православной точки зрения и показать, в чем же действительно мы видим преимущество, что ли, православного взгляда, православного понимания смысла жизни, православных нравственных начал жизни, православной духовности. В чем? В чем как? Объективно показать. То есть здесь, в духовной академии, мы можем давать уже оценку с православной точки зрения. В светских учебных заведениях мы этого никак не можем требовать. Там должно быть только бесстрастное изложение. Вот видите, так учат, так учат, так учат. Так же, как и скажем, вот Ницше смотрит так. А нравится вам или не нравится уже? Ну, как хотите. Да, это вопрос другой. Марксизм говорит так. Вот таким образом. конечно, выбор уже мировоззрения, он определяется в огромной степени родителями, какими родителями. Не теми, кто за ручку водит в храм или туда, а те, кто объясняют, доказывают, обосновывают, занимаются с ребенком. Вот тогда это воспитается уже человек твердых убеждений. Честь ему и хвала. А когда он православный только потому, что у него там мама, папа или кто-то такой православный, по традиции чепуха это все. Это легко ломается и уносится. Все. Так как это случилось уже в начале 20 века, перед революцией 17 года. Вы знаете, что писали наши святые о том, что происходило в эти вот 900-е, 910-е годы? Что происходило, себе представить не можете, до чего дошел, до чего уже, ну, довела это пропаганда, конечно. Когда Ян Кронштадтский просто говорит, кровью обливается мое сердце о том забвении Бога и православия, которое я вижу в нашем народе. А наши иерархи что писали? Если бы вы только послушали, я не буду. Что они писали? Вывод их какой? Что скоро и народ уже не пойдет к нам. Потому что мы перестали и обосновывать, и показывать пример собственной жизнью. Вот так. Так что не расстраивайтесь этим. А светское и должно оно быть вот таким образом, бесстрастное изложение. А вот на семьи, на родители возлагается полная ответственность за нашу молодежь. Мы, родители, виноваты. Не объясняем, не доказываем, не обосновываем. Не даем образования в семье, которое крайне необходимо. Вот так, я считаю, нужно делать. Так что не расстраивайтесь. Вот
так. Я, если можно, начну с афоризма. Есть такой замечательный философ и ученый Эпикур, который однажды сказал, «Если Бог желает предотвратить зло, но не может, то Он бессилен». Если может и желает, то откуда берется зло? Если не может и не желает, то какой же он Бог? Скажите мне, пожалуйста, кто есть Бог? Что есть Бог? Зачем он нужен нам в современном мире? Церковь и вера – это одно и то же? Или это разные немножко структуры? Спасибо большое.
Вот, спасибо. Вот это уже интересно. Это совсем другое дело. Начну с конца, видимо, что церковь – это та реальность, с которой мы сталкиваемся, и в ее задачу входит только выражение того откровения, которое Бог давал человеку. Но это человеческое общество, и поэтому оно может выражать это в разной степени – от 100% до не только нуля, а до минус даже. И мы видим это в некоторых христианских образованиях, как, например, видим в католицизме, который дошел до того, что вот мы только недавно говорили, легенда о великом инквизиторе. Пожалуйста, до чего дойти? Мы не с тобой, а мы с ним антихрист. Сейчас то, что сейчас делает Папа Римский, например, Франциск, какие у него выступления – какое, посмотрите, обратите внимание, какое фарисейство невероятнейшее. Евангелие говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, а он перед всеми телекамерами мира умывает ноги беженцам и целует их. Ну как? Вы поняли? Кто? Что это такое? Так что церковь нельзя смешивать и с Богом. Как таковым. Церковь – земная организация. Я понимаю, о чем вы говорите. Именно о земной организации говорите. Вот. И здесь она может в разной степени исполнять ту миссию, которая ей действительно поручена Богом. Вот. А в отношении же того, кто такой Бог, в отношении того, что кто-то говорит. Действительно, об этом стоит действительно поговорить. Само понятие «Бог», учитывая многообразие религиозных воззрений, не имеет однозначного содержания. Поэтому в данном случае мы должны говорить только о том, какой религии понимание. Вам приведу два примера. Вот я неоднократно участвовал в диалогах с мусульманами Ирана, там даже в Тегеране, так? И я помню, когда мусульмане нам заявили, высшим свойством, высшим достоинством, если хотите, Бога является справедливость. А мы говорим, нет, что вы, если Бог был бы справедлив, то нам бы, наверное, и одного мига просуществовать бы невозможно было. Как? Почему? Почему? И пришлось говорить, почему. Что у нас в душе творится? Это Бог может потерпеть, да, скажите, когда мы лукавим, лжем, лицемерим, завидуем, похотствуем, жадничаем и так далее. Мы же должны быть уничтожены тогда. Или, по крайней мере, тут же наказаны были так, что, я не знаю, взвыли бы. Слышите? Я вам пример привожу. Вот мусульманское понимание. Да, он милостивый, всемилосердный, но, извините, он каждому воздаст, как держитесь. Христианство же говорит, что высшие категории, если можно так выразиться, являются не справедливость, а любовь. И если бы не был Бог любовью, то вообще бы и бытия не было. Поэтому, когда мы говорим о том, кто такой Бог, обратите внимание, мы подразумеваем это существо. Нет. Что же написано? Бог есть любовь. Простите, но любовь – это же чувство. Это же духовное переживание. Мы же все знаем, что такое любовь, правда? Когда я люблю, я знаю, что это такое. Это же чувство, не правда ли, которое выражается и в моих деяниях, в моем отношении. Когда я люблю человека, я так отношусь, когда не люблю, иначе. И слышите, и вдруг поразительная вещь. Бог есть любовь, не существо на какой-то планете, подобное нам. А это, оказывается, что? Любовь – это какое свойство? Если хотите, это духовное свойство. И этим самым христианство выражает не что иное, как что выражает языком, если хотите, физики. Любовь, которая есть Бог, есть абсолютный закон нашего бытия. Подумайте только. Что будет, например, если я, прекрасно зная о том, что существует закон тяготения, так, но я смотрю, как летают птички, я нахожусь на 15 этаже и полечу с 15 этажа. Говорю, ах, кончу жизнь самоубийством. Более низкого этажа, ах, поломал руки, ноги. Христианство будет абсолютным законом бытия – любовь. Все, что ты совершаешь против любви, ты вонзаешь нож в кого? В себя. Ты, кажется, делаешь зло другому? Нет. Другому еще извини, делаешь ты или нет. А себе ты вонзаешь нож в самого себя абсолютным, всесовершенным законом нашего бытия – является любовь. Она – это абсолютная любовь, которой подчинены все прочие законы. И так называемой справедливости все подчинено этому. Вот Он, Бог. Это прежде всего любовь. Вы знаете что? Вот мы к этому привыкли и не изучали, поскольку с богословием мало кто знаком. А я вам скажу, может пригодиться. Это невероятнейшее, потрясающее открытие в области религиозной. Никто никогда этого не знал и не ведал. Приносили жертву, молились Богу, чтобы он смилостивился или дал нам что-нибудь, это как человеку. А что это любовь какая? Он дождит на праведных и неправедных. Подумайте только, посылает солнце праведным и грешным, как закон тяготения одинаков ко всем, так он ко всем. Но какой закон? Закон любви, по которому, даже когда наши ужасные какие-то преступления и делают, и тогда это по закону, все это устраивается так, чтобы для человека находился выход в лучшую сторону. Вот, оказывается, кто такой есть Бог православный. А буддизм возьмите? Нет. Или индуизм? Карма. Что такое карма? Если хотите, что такое карма? Это что-то? Это Бог? Нет. Это бездушный закон причинно-следственных отношений. И больше ничего. Безусловный, абсолютный закон. Как машина. Она железная. Так? Она что, душу имеет? Нет. Но она работает. Как часы, например. Хорошие часы, они же исправно ходят, правда же? Но вы же не скажете, что там есть душа. Так и закон кармы. А мы говорим, а любовь – это не просто исправно. Это вы слышите, чувство. Это состояние. Значит, состояние, как у кого может быть только? У личности. Бог есть любовь, это есть личность. Причем именно исходя из нее, весь этот мир потрясающий, чем характеризуется прежде всего? Удивительной красотой. Это удивительная красота. Что бы мы ни посмотрели, ну, женщины все знают, что такое косметика. А знаете, что говорил Пифагор? Пифагор – космос. Красота! Вот что ведь он сказал. И к чему бы мы ни обратились, возьмите природу. Действительно, всюду красота, которая чарует, очаровывает. Вот кто есть Бог, первичная красота, являющаяся источником всего этого бытия. Зло откуда? Очень просто. Нельзя летать с 15 этажа. Закон же тяготения. Неужели не понимаете? Поэтому божественные заповеди – это что есть? Это, думаете, приказы? Законы? Какое неразумие! Это предупреждение любви. Не делайте, пожалуйста, вы этого. Не ходите по гвоздям, которые торчат босиком. Вы себя пораните. Не завидуйте, не лгите. Вы себя раните этим. Учтите, грех – это что такое? Это рана, которую кто наносит мне? Бог мне ломает руки, ноги, когда я выпрыгиваю оттуда. Я – грех – это рана, которую я наношу себе. Бог предупреждает, предупреждает, не завидуй. Ну что ты, что у другого человека так хорошо, а ты зеленеешь весь. Видишь, уже страдаешь. Не греши, если… И в какой степени ты сможешь не грешить? В той мере ты только себя обезопасишь от всякого уродства, от ран, от настроений, от всего негодного, что только может быть. Вот это такой Бог. Он, оказывается, есть любовь, он есть личность, он есть Творец. Вот проистекает откуда. Еще раз повторяю, это величайшее открытие Христа, который сказал, что Бог есть любовь. Никогда этого никто не знал. Вот что. А страдания и скорби? Вот откуда. Он говорит, не ходи по гвоздям. А я говорю, Господи, ты знаешь, как пяточки, помните, как коробочка говорила Чичикова, помните? А не почесать ли вам пяточки на сон вечером? Мой покойный супруг очень любил это. Ну, Чичиков, как вы помните, все-таки отказался от чесания пяток. Да. Ну, а мы не отказываемся и прям по гвоздям шлепаем. Прям по гвоздям.
идем, лжем, лукавим, ненавидим и так далее. И потом говорим, ах, откуда это такие страдания, откуда наши беды? Я пью, и у меня вдруг цирроз печени. Ой, куда только Бог смотрит на это. Вот откуда все это проистекает. Но эта тема очень интересная и не только полезная, даже пользительная. Спасибо вам за вопрос.